Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 17:00. Короткое свидание. Сегодня с Дарьей Рыбалтович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дизайнер, иллюстратор, фотограф. Именно в таком порядке.
Ну да? Да, все правильно. В основном, конечно, моя основная специальность – это дизайн, а иллюстрация, ну, конечно, я этим тоже занимаюсь очень плотно в последнее время, но все-таки, наверное, больше дизайнер в первую очередь.
Я думаю, что сразу нужно показать рисунки.
Давайте.
Потому что так легче будет знакомиться. Давайте посмотрим вместе с вами, уважаемые подписчики, работы Дарьи Рыбалтович. Это иллюстрации книги?
Да, это иллюстрации вот как раз-таки к первой книге «Ветер радости», «Городокское приволье», глава «Луговые стрекозы». Вот это точно из той же книги, это «Мельница в Третьяках». Вот эту иллюстрацию я восстанавливала по рассказам отца, то есть он описывал точно, как это выглядело. Я подбирала фотографии того времени, как это могла бы выглядеть эта мельница, потому что, к сожалению, не осталось, и никаких даже развалин не осталось, и фотографии вот этого места, к сожалению, не сохранилось никаких.
Просто по воспоминаниям.
Да, он мне прямо вот палочками, черточками рисовал, что там, как это было расположено на реке, вот, ну, как
автор
это все было.
Автор книги «Ветер радости», Григорий Игоревич Григорьев.
Да.
Да. О, я хочу в лес.
Это тоже к этой же книге. Глава называется «Война грибов и ягод». Это рабочее место. Как раз таки автора, да.
Это та же книга?
Это та же книга, да. Глава называется «Ночь на Ивана Купала». Ой, по-моему, «Ночь на Ивана Купала», мне кажется.
А вот помните все главы?
Ну, конечно. На первой книге я работала в течение полугода, и это была книга, которую мы перерабатывали, потому что так получилось, что первая книга как бы была как самая сложная, и несколько раз менялся вообще полностью структура книги и структура глав и всего остального, и, конечно, она была так довольно тяжело выстрадана.
Мне туда хочется. Вот, честное слово, я прям вспоминаю, как мы в детстве на лодках плавали по реке Юрюзань. И по ночам палаточный лагерь разбивали, и вот прям воспоминания оттуда. Я думаю, что сейчас очень многие вспомнили какую-то свою историю.
Ну вот там вся книга на этом построена, вот начиная с того, что с первой главы «Проснувшиеся воспоминания», о том, как вот люди, которые, казалось бы, да, читают про детство чужого человека, да, которого, в принципе, они могут даже не знать лично. Но книга построена таким образом, что люди, которые это читают, они действительно начинают вспоминать свое детство и думать, в моем детстве же тоже было вот это, и были ночные там поездки на озеро, и костры, и вот эта печеная картошка, и рыбалки, и вот эти все, вроде, казалось бы, какие-то маленькие мелочи, ну вот песни тех лет. То есть эта книга, она действительно пробуждает воспоминания. И вот со сколькими людьми я разговаривала, действительно, многие прям вот даже плакать начинают, потому что думают, неужели у меня было такое классное детство, почему я об этом не помню? И очень многих людей просыпается вот желание написать что-то свое такое, то есть как-то вот пробуждает людей к тому, чтобы какие-то, может быть, мемуары оставить для детей, для внуков, просто даже для себя. Вот как-то хочется, вот это самое светлое, радостное, что вот вынесли из детства, оно действительно пробуждается в других людях, и вот в частности тоже, как-то, надеюсь, что благодаря моим иллюстрациям тоже это помогает еще больше
очень
в это погрузиться.
Даже, потому что вот примеры из жизни, не надо никуда далеко ходить. Сегодня я вручала книгу «Ветер радости» одной женщине, врачу-кардиологу, замечательному человеку Ирине Анатольевне Андриановой, которая помогла очень многим людям в этой жизни, как врач и как человек. И она открывает книгу и говорит: «О, какие красивые рисунки!» И она говорит: «А мне уже нравится! Я уже хочу ее прочитать!» Так что все, уже началось не с первой строчки, а с первой картинки. Это взрослые люди.
Ну вот, когда мы работали над первой книгой, мне дали полный вообще карт-бланш на то, чтобы с этой, вот сказали, вот как хочешь, так и делай. Вот все, что ты сделаешь, будет как бы здорово. Вот придумай сама и сделай так, чтобы это была книга. Ну, вот сейчас же очень многие читают в электронном виде все книги, да я тоже, как когда в телефоне все с собой, ну, не таскаешь с собой ничего, а эта книга, она именно как такое произведение печатного искусства, то есть на хорошей бумаге, которую приятно держать в руках.
Крупный шрифт.
Крупный шрифт, да, то есть там мелованная бумага, вот эта приятная обложка на ощупь. Многие люди держат ее в руках, и действительно, вот ты, когда такая вот культура чтения, которая, может быть, в последнее время, она как-то немножко ушла. То есть люди сейчас очень мало читают, действительно, все привыкли там смотреть видео в интернете, быстренько все там серфят, все так. Времени нет на это. А эта именно книга, она заставляет вот просто сесть, немножко отвлечься, остановиться, погрузиться, главы короткие, то есть можно читать любыми как бы кусками, то есть, ну, вот сколько есть времени, столько вот и можно с этим посвятить.
Кроме вот, ну, того, как бы... эту книгу хочется читать сидя за столом, а не лежа в кровати. Это раз. Во-вторых, я вспоминаю, как мой отец учил меня перелистывать страницы. Не фу, вот так. А берешь за верхний уголок правый и тихонечко перелистываешь двумя пальчиками. И уголки книги никогда не страдают. Вот тоже я вспомнила, когда эту книгу перелистывала.
Ну да, ну там еще очень такая приятная красивая бумага, которая легко листается, именно за счет того, что она мелованная. То есть она не слипается такая, ну...
Это уважение к труду собственному и к читателю.
Ну, это в частности произошло еще потому, что когда мы уже был готовый макет, то есть были варианты там печатать или просто отдавать в издательство, что мы, ну, печатали сами за свой счет. Но потом мы решили, что такая вот классная книга по содержанию, по всему, с хорошим макетом. Если ее напечатать дешево, на плохой бумаге, с плохой обложкой, она потеряется. То есть вот именно как бы это должно быть вот целиком все. Да, это там по печати это дорого получается и все. И поэтому, естественно, конечно, эти книги, они стоят недешево. Ну, по сравнению со многими другими, я бы не сказала, что это запредельная цена. Но это все связано именно с тем, что, к сожалению, печатные материалы сейчас это дорого.
Но, честно сказать, для меня это было удивительно, когда я пришла в дом книги на Невском. И на втором этаже есть специальная стойка... «Хиты продаж».
Да.
Первый я уже не увидела книги «Ветер радости», а вот вторая лежала еще. Но я спросила у продавца, а где же первая? Она говорит, первых уже нет.
А, кстати, вот мы же делали, получается, первый тираж 5000, потом вот мы почти год назад, чуть больше, допечатывали второй, ну, там, дополнительный тираж на 2000. И сейчас мы печатаем третий, потому что уже не осталось. Вот именно вот эта «Горедокская приволье», первая книга, она почему-то вот как-то очень прям людей как бы, ну, цепляет, задевает, им хочется ее читать, им хочется ее дарить, делиться там с близкими, как бы, ну, тем, что вот они сами прочитали. И поэтому, да, вот сейчас я надеюсь, что мы будем запускать еще печать, потому что уже говорят, что практически не осталось нигде этой книги.
Мне повезло. Мы выделили партию книг на подарки нашим участникам передач «Врач от Бога» и «Короткое свидание». Так что я пока...
Хорошо, ну у меня тоже дома еще лежит несколько так для друзей на подарки.
В особенном положении. Итак, да, посмотрим еще что-то. Покажите нам, пожалуйста. Ой, как хорошо.
Ну, это вот все мотивы русской деревни. Кстати, более ранняя иллюстрация, которую я делала для поэтического сборника. То есть уже много лет проходит конкурс поэзии имени Игоря Николаевича Григорьева, моего дедушки. Он такой советский поэт, известный был в свое время. И сейчас уже много лет идет, каждый год проходит поэтический конкурс. И при этого конкурса издаются сборники, в которых печатаются финалисты, ну, какие-то дополнительные еще материалы тоже поэтические. И вот как бы каждый год я для этого сборника тоже рисую иллюстрации.
Это реальный дом?
Да, это нарисовано, в принципе, с фотографией. То есть как бы, ну, мотивы все, русская деревня. То есть это такая патриотическая поэзия. То, чего сейчас в последнее время многим людям не хватает, и как-то так люди очень сильно интересуются все-таки такими темами. Да, это все Россия, все природа.
Зима.
Это, кстати, город-городок. Это там, это оттуда. Это вот и это тоже на просторах России. У нас так много красивых мест, что когда мне нужно подбирать какие-то, делать иллюстрации, я просто порой не могу выбрать, что из этого нарисовать, потому что настолько много красивых пейзажей, что вот, честно говоря, глаза разбегаются, и вот сложно на чем-то остановиться. Наш дом в Юках, который вы наверняка знаете. Вот это для первой книги тоже было нарисовано, вот именно в главе первой «Наш дом», который так и называется.
Я помню. Вот. Но это очень большая запчасть.
Это, да, ну, крупным планом это «Майский жук», тоже к первой книге в соответствующей главе.
Очень комфортный «Майский жук» такой. Хочется про него историю сочинить.
Ну, там и есть такая фантастическая история про него. Это тоже главе из этого, «Брутули или угри». Там как раз-таки тоже такая, как и воспоминания, и фантазии, и сны. И вот все это переплетено вместе в одну историю, там, как эти угри выползают на поле покушать горох. Это как раз к этому моменту нарисовано.
Слушай, они действительно выползают кушать горох?
Честно скажу, я никогда не видела.
Мне сложно. Просто там было сказано.
Но там об этом рассказывается. Ну,
все, я уже хочу лето.
Это, кстати, вот с деревни Белой. Это как это летняя кухня, там, там нарисовано прямо на месте.
Это где?
Это там, вот в Беларуси, как раз на озерах. Да, это оттуда. Тоже в какое-то лето я там отдыхала, и вот как-то на волне вот такого хорошего отдыха было большое желание заняться творчеством. И я просто вот что перед глазами есть, то и рисовала прямо вживую. Вот. Это тоже там.
Остатки печки.
Это к военным главам, как раз-таки там следы войны, тоже к первой книге. Вот. Ну, это тоже оттуда же, то есть там много прям таких иллюстраций. Там прям почти целый раздел посвящен этим военным главам, воспоминаниям про дедушку и про вообще. Ну, все равно, в любом случае, даже послевоенное поколение, которое вот росло там в 60-х, 50-х годах, все равно они не могли пропустить это все, ну, мимо. Для них это все было очень животрепещуще. И как бы это сейчас уже, допустим, современные дети, для них это уже как такие, кажется, такие сказки уже. Ну, они, конечно, все это знают, но
тюльпаны
для них...
нежные, а танк суровый.
Ну, к сожалению, так
ой,
и было. Контраст.
Хорошо. Ой, как хорошо.
Это вот, да.
Это
питерский
очень,
пейзажик.
Очень-очень... родной.
Знакомые места.
Конечно.
Это уже ко второй книге иллюстрация, как раз-таки главе «Чижик-пыжик».
Потрясающе. Просто потрясающе.
Там такая... Ну, это вот это уже на компьютере нарисовано, не вживую. Но это вот главе там тоже про «Чижика-пыжика» рассказывается, поэтому «Чижик-пыжик» здесь вынесен. Он, понятное дело, что он не такого размера, но, думаю, все петербуржцы знают, что он на самом деле маленький и невидный.
Очень
поэтому
маленький.
Здесь он большой.
Я хотела сказать, что «Чижик-пыжик» в вашей работе ожил.
Так он в голове тоже оживает.
Да,
то есть автор с ним встречается, и он как раз-таки там размера почти что двухметрового, поэтому он и здесь так примерно нарисован, большого размера, солидного.
Когда иллюстрируешь книгу, вот хорошо, если разрешили, да, делать то, что хочешь. А если вот автор начинает тебя в рамки ставить вот здесь, как решается вопрос художника-дизайнера?
Ну, наверное, я с таким никогда не сталкивалась. Наверное, как-то...
Повезло.
Нет, у меня действительно бывают иллюстрации, с которыми я почему-то зависаю и не могу нарисовать длительное время. Вот как, не знаю, как вот затык. Вот вроде ты понимаешь, что надо. Вот берешь в руки карандаш, ручку, и ты понимаешь, что ты не можешь. Вот как будто вот как пропал. Вот как будто не умеешь. И берешь, откладываешь. Занимаешь что-то, делаешь другое. Но при этом, как, когда в конце концов все-таки складывается, когда появляется понимание, что это должно быть вот так, как-то вот за очень редким исключением, когда, допустим, какие-то детали просит автор поправить и говорит, например, а, вот там, ну, у нас здесь этой иллюстрации не будет, но там было, когда я рисовала комнату, я нарисовала тоже, по словам автора, описание комнаты, в которой вот он рос, я там написала там диван, телевизор, там все, и вот он просто говорит, нет, вот это передвинь сюда, например, это должно быть вот на этом месте, а вот тут немножко по-другому. И вот как-то понятное дело, что, ну...
Неужели до таких мелочей
да,
доходит?
Да, то есть да, на самом деле
такое...
То есть
для такое... него важно, чтобы все стояло на своих местах?
Ну, это буквально вот единичные случаи, ну, когда там описывается реальное место, да, естественно, конечно, это важно. Вот, понятно, что для людей это может быть, ну, как, в принципе, это не так важно для того, кто, кто этого не видел и не знает, но для человека, который это все сам пережил, вот для него это такое же погружение, как и для меня. Поэтому вот первая книга, она как-то получилась таким, вот я бы сказала, что даже творческим союзом, что называется. То есть из простого оформления, дизайна, да, это переросло именно в такую вот какую-то непрерывную связь так, что теперь эту книгу уже без этого оформления ее сложно представить. То есть это как-то все настолько переплелось.
Так хочется спросить, спорили вообще?
Практически нет.
То есть понимание.
Как-то да. Ну вот мы на одной волне были, и всегда, конечно, я говорю, я вот очень благодарна тому, что мне действительно дали вот возможность сделать так, как я это вижу.
Угу.
В целом вообще, в принципе, как бы не возникало никаких там споров
вот
или сложностей.
Вот мы переходим к теме нашей передачи. Что такое творчество и зачем оно нам? Сейчас скажу, почему мы переходим к теме. Потому что когда маленькому ребенку помогают, просто предоставляя свободу делать выбор в творческом направлении, мне кажется, что он развивается. А когда его сдерживают, говорят, рисуй так, делай так, занимайся этим или тем, то в конечном итоге это вызывает уже какую-то нелюбовь и даже в некотором смысле отвращение. Вот как вас растили? В какой семье вы выросли? И позволяли ли вам реализовывать, ну, кроме того, что уже книга появилась, когда была маленькой, позволяли ли вам реализовывать свои мечты?
Конечно, то есть вот я сколько себя помню, ну, не знаю, может быть, наверное, лет с 5-6, я всегда рисовала. Ну, понятно, что в 5-6 лет это были, конечно, страшные каракули, но уже годам к 8, в принципе, это уже было что-то, что как бы вполне себе. Но при этом я никогда не училась в художественной школе. По какой причине, как бы, ну, Пензе, тогда вопрос такой сильно не стоял. Хочешь, не хочешь, это сейчас у детей полная свобода, там миллион кружков, онлайн-курсов и всего, что захочешь. А так, у нас в школе была студия лаковой живописи, то есть мы практически с первого класса рисовали маслом на доске, но не могу сказать, что это мне нравилось. Ну, как бы мне нравилось тогда, но вот живопись, к сожалению, не мое, я все-таки действительно график, художник, то есть я себя в этом нашла потом, спустя много лет уже. А в школе, да, у нас была возможность, даже тем, кто вообще ничего не умел, все равно всех вот как-то пытались к этому приобщить. Там и какая-то керамика была. То есть были такие творческие занятия, когда давали попробовать. Ну, даже получается, не получается.
Не навязывали, а давали попробовать.
Естественно. Но в основном, в принципе, пробовали все, потому что дети, как бы, если их не заставлять, они, в принципе, сами всегда все хотят пробовать. И мне никогда не ограничивали. Ну, вот я с самого раннего детства знала, что я буду художником. Единственное вот такое настояние родителей было, чтобы я вот все-таки выбрала себе именно профессию, которая была бы смежная с художником. То есть, чтобы это была и художественная профессия, но при этом это была бы какая-то вот работа такая более прикладная. И вот как бы я для себя выбрала графический, компьютерный дизайн. Такой тоже непростой путь в образовании прошла. Поменяла несколько вузов, пока вот все-таки нашла вот действительно 100% то, что мое.
То есть, если понимала, что... Не получается.
Ну, в первом вузе я проучилась 2 года. Я поняла, что, да, там были очень хорошие преподаватели по художественным дисциплинам, которые мне просто безумно нравились, которые мне очень много дали и поставили технику, и все. Но вот по именно самому компьютерному дизайну, который мне тогда был очень сильно интересен, там, конечно, было слабо. И спустя 2 года я туда ушла, я поступила в политех. Тоже там как бы поменяла несколько кафедр. Ну, пока вот не нашла, вот я закончила кафедру графического дизайна. Ну, точнее, так называлось немножко по-другому. Тогда, ну, там ее несколько раз организовывали. Не суть важно. Сейчас, к сожалению, уже нету после организации полной еще раз вуза. Но я закончила по специальности прикладная информатика в дизайне. То есть, как бы я как раз-таки вот совместила все то, что мне было интересно. И дизайн, и творчество, и была возможность попробовать себя во всем. И в 3D, и в анимации, и в оформлении интерьеров, и в прикладном графическом дизайне, и там даже можно было, у нас был студенческий журнал, который можно было оформлять, и у нас там было и видеосъемки, вот это вот все на зеленом, на хромакее, ну, то есть, и даже фотография была, то есть можно было просто пробовать все, что хочешь. И, конечно, это просто супер классно, потому что многие люди, которые даже приходят в дизайн, они... вот не сразу понимают, что им нравится. И потом очень часто из этой профессии уходят, потому что они вот не нашли именно вот то, что вот они хотели. Может быть, не получили чего-то. И, конечно, в этом плане действительно очень широкое получилось и кругозор, и образование.
Первый раз я встречаюсь с человеком в своей большой жизни, которому повезло. То есть вы меняли вузы, да, в зависимости от того, когда чувствовали, что что-то не так.
Да. То есть я не боялась.
Не заканчивали принципиально один, а потом переходили в другой, а просто вот во время учебы снимались с якоря и переходили на другой.
Да, то есть я вот в первом вузе проучилась 2 года, потом я опять с потери года ушла в политех на техническую кибернетику, потом я поняла, что все-таки чистого программиста из меня не будет. Ну, просто не то, чтобы мне не получалось, но я просто поняла, что для меня это суховато, то есть мне не хватало творчества. Я вот ушла все-таки в смежную специальность прикладная информатика, которая мне вот помогла максимально развить все свои способности и найти себя. И вот там, в то время я там занималась веб-сайтами, потому что для меня это тогда было очень увлекательно. А потом я вот обратно вернулась к графическому дизайну, к оформлению книг, к иллюстрации, потому что как-то, ну вот, то я пережила, прошла какой-то путь, поняла, что надо идти дальше и пробовать себя в чем-то новом. И, в принципе, и дальше я перед собой точно так же вижу путь, что я вполне могу пойти куда-то еще учиться, чему-то новому, например, чего я еще не знаю, и дальше развиваться в чем-то еще, потому что... Ну, вот как я вижу для творческих людей, в принципе, как и у меня бывает, что вот ты делаешь то, что тебе нравится, потом проходит время, и ты понимаешь, что вот, ну вот все, вот ты эту тему исчерпал. И нужно как бы, это, лошадь, если лошадь сдохла, снесь с нее. Вот это такая американская поговорка, которая мне, наверное, в свое время помогала очень часто. Вот не бояться бросить, пойти учиться, попробовать себя в чем-то новом. Не получится, неважно, значит, не твое. Сейчас просто такое огромное разнообразие материалов, техник, даже специальности разных, смежных, вот пробую, не хочу, столько онлайн-курсов, вот было бы желание, и бесплатных очень много, не обязательно вкладывать это огромные деньги. Вот. Но все зависит от желания.
Лучше за деньги.
Нет, за деньги это понятно лучше.
Потому
дело,
что когда ты платишь деньги, ты
начинаешь... больше ценишь то, что ты вложил.
Да.
То, что дается бесплатно и легко, обычно кажется, ай, ну, потом когда-нибудь позанимаюсь, когда будет там полчасика свободных. А если таймер тикает, и у тебя там денежки заплачены, то да, ты серьезно относишься. Я согласна с этим.
Я хотела два вопроса задать по этой теме. Мы перейдем немного в другой формат нашего разговора. Скажите, пожалуйста, у меня дочь училась в художественной школе, Анна, на третьем курсе, получается, так что две школы, обычная школа, средняя образовательная, и художественная, и третий год, обучение третий, не курс, а третий год, она от усталости чуть все не забросила, и только вот мамина жесткая: «нет, ты закончишь, потому что остался один год», довело дело до конца. Иначе бы она просто забрала все вещи из кабинета и ушла. Был такой момент, когда хотелось все бросить, и взрослые просто помогли или объяснили?
Наверное, у меня нет. Я, сколько себя помню, всегда была очень целеустремленная. В этом плане родители мне давали свободу. Они мне говорили: ты хочешь, мы тебя во всем поддержим, но ты идешь и сама делаешь все, что тебе надо. Ты выбираешь себе вуз, ты идешь сама там оформляешь и сама поступаешь, ты все делаешь сама. Хочешь, переходи, пожалуйста, переходи. То есть мне никогда не водили за ручку, мне не заставляли учиться. Все как бы было вот на том, вот сама себя построй, сама себе сделай. И в принципе ни разу такого не было, чтобы я хотела бросить. Да, было тяжело, было неинтересно, было так, что я по каким-то дисциплинам, ну, не училась хорошо, то, что мне совершенно было не нужно. А сейчас об этом, конечно, жалею. Честно, вот я честно скажу, что я жалею. Есть многие вещи, которые я понимаю, что я пропустила, только потому, что в тот момент мне что-то другое было интереснее. Ну, как говорится, обратно не вернешься, не переделаешь, но всегда есть возможность дополнить то, что ты пропустил, понимая, что вот да, мне этого не хватает. Опять-таки, главное было бы желание. Хотя себя, конечно, посадить, заставить заниматься целенаправленно, тем более же во взрослой жизни намного сложнее. Потому что и семья есть, и дети, и обязанности, и работа, конечно. Уже это не студенческие годы, когда ты можешь все, что хочешь, сделать.
Есть еще один вопрос, непосредственно касающийся вот именно этого периода жизни. Дело в том, что студентам, которые меняют вузы, быть непросто, если тебе не помогают.
К сожалению, да, потому что, допустим, когда я поступала, приходила в политех после второго курса, если бы я пошла сразу после школы, у меня была бы возможность поступить на бесплатное, потому что я хорошо училась по математике, по физике. Спустя два года мои знания были растеряны. К счастью, тогда еще не надо было сдавать ЕГЭ. Но в любом случае, конечно, вступительное я сдала не очень хорошо. И если бы, конечно, родители не имели возможности мне оплачивать обучение, я бы туда не смогла бы так просто поступить. И да, конечно, для многих это может быть
тяжеловато.
Тяжело, особенно если нет возможности, в принципе, изначально финансово как-то поддержки. Тем более, действительно, да, если ты учишься на бюджете, то так легко переходить с одного места на другое, и тебе никто не даст просто. Ну, потому что, к сожалению, количество бюджетных мест, оно очень ограниченное.
Не приходилось подрабатывать? Когда первые деньги заработала?
В 17 лет.
Чем?
Как раз-таки я помогала родителям. Я тогда уже училась в университете. Я очень рано школу закончила, в 16. Я помню первое лето, когда... Да, мне 17 лет было. Родители сказали: вот у нас там на работе это регистратор выходит в отпуск, некому работать. Давай-ка ты иди-ка ты на два месяца летом, не занимайся дурью, а иди позаводи карточки в регистратуре. Жутко скучная пыльная работа. Брать карточку, перепечатывать в компьютер. Пусть это были какие-то маленькие денежки, но в любом случае, как бы, ну, почему нет?
Почему
не без дела.
Нет?
Да,
я полы в библиотеке мыла.
Любая работа, я считаю, работа всегда, в принципе, не бывает грязной. То есть... Как бы, ну, ты, если ты работаешь своими руками, значит, ты все равно что-то делаешь, ты зарабатываешь, правильно? Там неважно, уборка там или ты что-то еще. То есть, когда это неквалифицированный труд, то ну а что еще ожидать? Сразу не поставить тебя на хорошую должность.
Возвращаемся к теме творчества. Сегодня, дорогие друзья, я напоминаю вам, у нас в гостях дизайнер, иллюстратор и фотограф Дарья Рыбалтович. И мы продолжаем знакомиться с ее творчеством. Покажите нам, пожалуйста, следующую партию наших работ.
Это уже иллюстрация ко второй книге. Она
второй так... книге «Ветер радости».
Да, это «Что приносит нам с ней книга».
Автор Григорий Игоревич Григорьев.
Да, эта книга посвящена уже университетским годам, времени обучения в военно-медицинской академии. И очень много там связано именно с городом. Это такие знаковые места. И Эрмитаж, и Стрелка. Там в книге, ну, сейчас я название глав точно не помню всех. Но эти главы, они связаны именно с тем, вот тем... теми маршрутами, которыми ходил автор, да, какие-то размышления. Это вот, в частности, там «Петля канала», это Достоевские места, о которых там тоже много написано, и размышления, и все, и как бы это очень тесно было связано с переживаниями автора того времени, да.
Я, так, там... я так люблю, оказывается, свой город.
Я тоже люблю, какой бы он не был серый, мрачный.
Да, смотрю на
он очень красивый.
И самое интересное, что черно-белое никоим образом мне не мешает. Вот прям путешествовать в том районе.
Ну так не зря же говорят, что жители Петербурга различают, сколько там оттенков серого?
32, по-моему.
Не знаю, я слышала разные шутки.
Это что такое?
До нескольких сотен. Это иллюстрация главе, так, по-моему, в «Каморке у черного хода» как раз-таки автор описывает свои годы студенческие, когда... Они жили с мамой и с отцом в коммунальной квартире. И несмотря на то, что у них была всего лишь 9-метровая маленькая комната, они умудрялись там собирать литературный клуб. Ну вот, естественно, мама автора, она учитель русского литературы со стажем, она все свои, как бы, все время своей работы вела литературные клубы и все время как бы собирала такую вот среду по интересам. Мы собирались и студенты, и друзья, и знакомые. И вот это все помещалось в маленькой коммуналочке.
Елена Александровна...
Диана Васильевна.
Диана Васильевна, бабушка.
Да.
Собирала в 9 квадратах клуб.
Да, да. Собирались люди, приходили. Они сидели там на чем? Почему они на лестнице сидели, бывало там, ну, вот где место могли расположиться. То есть там же, как бы, ну как, не принципиально где. Если есть интересная тема, если ты хочешь общаться, да какая разница, хоть на скамеечке там где-нибудь возле подъезда. Было бы желание.
Интересно было погружаться в то время.
Конечно, интересно. Я
воспоминания этого... об этом периоде. Представляешь, какое чудо! Люди на 9 квадратах могли о чем-то говорить.
Так там собиралась такая литературная среда, то есть там не только студенты, то есть же дедушка, он же получается вот, ну, отец автора, он же поэт был, и они познакомились с бабушкой, у них разница в возрасте почти 10 лет, они как раз познакомились на филфаке, то есть бабушка после школы поступила, а он был партизаном, он был сильно ранен, и пока он пролежал в госпитале, пока его пролечили, то есть получается, он в 18 ушел на фронт в 41-м, и, соответственно, вот как раз-таки только там в каком
совсем
году...
Совсем мальчик.
Да, там, то есть получается, в конце 40-х вот он только поступил на филфак, я, честно говоря, уже не помню годы точно, и там они познакомились. И у них была такая очень интересная литературная среда, то есть там собирались и поэты, ну, то есть, в принципе, люди, которые вот все вот вокруг литературы, поэтические круги, то есть там была огромная творческая среда, и они все собирались в этой несчастной коммуналке. Там они, ну, не именно в этой конкретной...
Почему несчастные? Счастливые?
Ну, я говорю, несчастный в плане того, что сейчас сложно представить, как можно в таких условиях было жить. Ну, то есть, понятно, что, конечно, и сейчас люди, многие живут в не самых простых условиях, но, наверное, может быть, мы нам чуть-чуть избалованы больше.
Но самое главное, что в этих 9 метрах происходило чудо, которое называлось творчество.
Так и есть, да. И вот то, что было заложено вот тогда, в принципе, вот отец там и начал писать. То есть вот та книга, которая вот сейчас будет издана, которая сейчас находится в процессе печати, «Три дня в лунном свете эссе», это как раз было написано вот там, то есть в годы окончания военно-медицинской академии. То есть когда он познакомился с творчеством Булгакова, когда он еще только приходил к вере, и вот как раз-таки по роману «Мастер и Маргарита» он как раз-таки и пришел к этой вере, когда он, прочитав советскую версию романа с купюрами, ему в руки попало издание «Посева» зарубежное, без купюр. И читая две книги, он стал сравнивать, а почему вот это было вырезано в том издании, почему людям это не хотят показывать. И анализируя вот это вот, он стал интересоваться, он нашел Евангелие. По тем временам это был вообще просто кошмар, как это, книг таких-таки не было, нельзя было все это читать. И он стал анализировать, и вот через это он вот начал выходить к Богу. И, в принципе, это его к этому и привело, то есть подтолкнуло к этому. Хотя, казалось бы, многие говорят, что это роман о темной силе, и все, но при этом все равно там вот этот вот поиск Бога, он там есть. И у мастера, и у автора. И вот как раз вот эта книга сейчас находится в печати, надеюсь, она в ближайшее время уже будет. Доступно.
Дарья,
да.
Мы уже запланировали передачи, презентацию. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете такую подводку, строите такой красивый мостик в предвкушении.
Ну, просто эту книгу все очень ждут. На самом деле, да. Она написана была еще в прошлом году, и даже уже макет был сделан раньше. Но так получилось, что хотели сдавать ее, получается, может быть, не знаю, рассказывала автора, нет, что эта книга должна была состоять из двух частей. Она должна была быть из вот «Три дня в лунном свете» и «Сказку про Али-Али». То есть это две работы, написанные примерно в одно и то же время.
Это можно говорить сейчас?
Да, это можно говорить, потому что изначально я планировала, что она будет сделана так. И эта книга, она была вот про «Мастера и Маргариту» была уже сделана раньше, но так получилось, что та книга, на которой они работают сейчас, «Звезда», «Под звездой полыни», она построена на письмах как раз-таки дедушки Игоря Николаевича, который поэт. И там описывается, как вот творческий процесс, как создавалась эта сказка. И решили поменять и сказку издать позже, после четвертой книги. А «Мастера и Маргарита», вот этот вот по «Мастеру и Маргарите» эссе, решили вот издать, вот не дожидаясь этой сказки. Вот ее сейчас она находится в печати.
Дорогие друзья, мы прервемся сейчас. Я хочу Дарье кое-что показать. Видеоролик, который не имеет отношения ни к книге, ни к историям, которые мы здесь рассказываем. Я хочу ей показать видеоролик, а потом объясню, почему я это делаю.
Хорошо, конечно.
Давайте посмотрим.
Я мотив пропою, опустевшей душой, и наполнится сердце любовью, чтобы жизнь зазвенела гитарной струной, теплым чувством объятия раскрою.
С первой ноты начну я по новой дышать, полной грудью, как ранней весною. Время есть, я заполню стихами тетрадь, и за прошлым все двери закрою. Я улыбнусь, возьму гитару в руки. Пускай она не строит и лади, но в каждой песне, в каждом звуке я вам дарю моей души мотив. И в каждой песне, в каждом звуке для вас звучит моей души мотив.
А назад обернусь, там не видно низги, старой жизни мне все надоело. Я туда не вернусь, Боже, мне помоги, чтоб душа моя звонко запела.
Сколько лет я молчал и болел тишиной, с мечтою в погоне по кругу. Но с мелодией этой воскресну душой, станет музыка верной подругой.
Я улыбнусь, возьму гитару в руки. Пускай она не строит и ладит, но в каждой песне, в каждом звуке я вам дарю моей души мотив. И в каждой песне, в каждом звуке для вас звучит мотив. Я улыбнусь, возьму гитару в руки. Пускай она не строит и ладит, но в каждой песне, в каждом звуке я вам дарю моей души мотив.
Дарья Рыбалтович сегодня в нашей студии. Гость, с которым очень приятно говорить о творчестве.
Спасибо.
Спасибо и вам. Скажите, пожалуйста, то, что сейчас прозвучало, для вас неожиданно?
Ну, такая резкая смена темы совсем.
Сейчас я вам объясню, в чем тут вопрос. Дело в том, что обсуждая творческую жизнь каждого человека, я пытаюсь понять, почему он это сделал, и как, кто ему помог, и как это у него получилось. Вот эти люди, которые сейчас были на экране, это все люди, которые находятся в местах лишения свободы.
Угу.
Вы поняли это, наверное,
ну,
уже,
да? Ну да, там я увидела, написано «Калина Красная»
да,
было.
Да, потому что я являюсь главным режиссером всероссийского конкурса, работаю с этим контингентом, спецконтингент, как его называют. Но для меня это все очень творческие люди, и, что удивительно, свои таланты они смогли реализовать только в условиях экстремальных ситуаций.
Угу.
Вот, по крайней мере, вот так прекрасно они смогли написать вот эту удивительную песню.
Так они сами писали?
Да.
Ничего себе. Такая прям профессиональная песня. Я даже, честно говоря, не подумала бы, что это не для них написано, там, команды
если
какой-нибудь.
Если честно, они вообще все из разной оперы.
Ясно.
Они приехали с разных мест, организовавшись у себя где-то за столом, где они находились, в творческом лагере, они решили ее спеть, записали аранжировку.
Ничего себе.
Это все произошло в очень короткие сроки. Вот скажите мне, пожалуйста, вам в такую благодатную почву в детстве было посеяно творческое семя, выращено, взрощено. А как вы считаете, если у человека нет таких возможностей, он может это как-то проявить?
Конечно.
А если не проявит? Вы сталкивались с тем, что в жизни у человека происходили вот такие моменты? Не нашел себя?
Сталкивалась много раз, и вот как-то не зря же говорят, что человек проходит всю свою жизнь разные кризисы, начиная вот там с совсем юного возраста, да, с 3 лет. И вот человек, он все время проходит вот эти пики, падения, потому что без этого нет развития. И, конечно, на всех этих этапах человек может найти свой талант, найти свое творчество, причем это может быть совершенно необычное. То есть, как бы, талант, он не ограничен только там вот, именно самим творчеством, да, рисованием, скульптурой, живописью, музыкой, ну, то, что в общепринятом понимании, да, связано с искусством. Таланты бывают абсолютно разные. Может быть, у кого-то открывается талант помогать другим людям. Находить, опять-таки, может быть, даже не у себя человек не может найти талант, но поговорив с ним, другие люди думают, а вы эти правы, да вот так, я ведь могу попробовать вот это, я могу начать вот это. Даже если не получится, сам процесс поиска может натолкнуть его на что-то еще. И я верю в то, что люди, пока мы живы, все может произойти, что угодно. Может быть, в один день человек проснется, и он поймет, что вот это вот то, что мне нужно делать. И это может произойти как в 20, как в 30, как в 40, 50, пока человек жив, там хоть в 80. Многие люди находят себя даже в таком, ну, вообще нет ограничений. Наш мозг, он настолько безграничный ресурс, настолько гибкий, настолько подстраивающийся, что чем больше его нагружаешь, тем больше начинает работать. И поэтому действительно, я считаю, что каждый человек талантлив, каждый родился с каким-то талантом, и как раз-таки наша жизнь — это поиск того, чтобы найти в себе вот этот талант. Кому-то повезло найти его в раннем детстве, да, вот как мне, допустим, потому что, не знаю, как-то я вот сколько себя помню, я всегда помню, что я хотела рисовать. Да, у меня проходили этапы, когда я не рисовала вообще, занималась какой-то работой, да, такой бытовой, может быть, скучной, но я все равно к этому возвращалась и все-таки поняла, что без этого я себя теряю. И происходит какое-то профессиональное выгорание. И вот только совмещая работу дизайнера, иллюстратора, вот проявляя себя в творчестве, а зачастую, которое очень тяжело дается, особенно когда, если в жизни не все хорошо. Но только вот так я понимаю, что я могу идти вперед и двигаться дальше.
Вам помогали? Это очень важно?
Я бы не сказала, что мне помогали. Ну, с другой стороны, да, наверное, может быть, не было бы этих книг «Цикла ветра радости», может быть, я бы не занялась бы так масштабной иллюстрацией, потому что до этого, в принципе, для меня это была скорее больше такая эпизодическая работа, то есть я рисовала для себя больше, для себя, для друзей, в подарок какие-то вещи.
В наше время, когда нейросети и фотографии, можно любой фильтр наложить, востребованность в услугах дизайнера, она, мне мне кажется, не очень активная.
Ну почему? Обработать фотографию, может быть, но на самом деле профессиональная фоторетушь это намного глубже, чем просто пара фильтров. И вот то...
Нет, я имею в виду, что, может быть, людям проще заказать что-нибудь подешевле.
Я согласна.
И попроще.
Да, сейчас, вот я бы сказала, последние года дизайн – это довольно такая отрасль, которая непростая, потому что в любые кризисные времена то, на чем экономят, это дизайн, реклама, полиграфия, то есть то, на чем, в принципе, ну, как бы то, что происходит для привлечения, но на чем можно всегда сэкономить. То есть это такие отрасли, которые очень, на которые сразу начинают экономить. И да, действительно… На хорошем дизайне бывает часто, что им, ну, в последнее время многие дизайнеры так не то чтобы имеют огромный поток заказов, но при этом все равно хороший дизайн, он себя оправдывает. То есть, посмотрев на какую-то, не знаю, подделку человека, который просто вот сам мышкой потыкал, там, не имея профессионального художественного образования или там какого-то комплексного, все равно разница огромная. То есть прямо вот видишь. И
я
во всем это, в принципе,
хотела
видно.
Вернуться к вашим иллюстрациям. Дело в том, что для меня очень приятным таким удивлением оказалось то, что книга проиллюстрирована. Сейчас очень мало книг, которые, с которыми работают авторы с художниками и дизайнерами. И, может быть, это связано с тем, что это дорого, и авторы
экономят. Это дорого, да, конечно.
Может быть, потому что считают, что взрослым людям не нужны картинки. Хотя я считаю, что человек в любом возрасте ищет помощь своему подтверждению. Или мне, например, многие книги помогали составить вообще представление о том, что думает автор, вот через рисунки.
Ну, вот тут я бы сказала так, что, может быть, еще сложность заключается в том, чтобы должно быть очень хорошее взаимопонимание между автором и художником. То есть, если они не на одной волне, если они как бы, ну, не могут найти общий язык, то какие бы ни были красивые иллюстрации, им сложно будет попасть в суть книги. И, то есть я там не считаю, что я там супергениальный художник. Я знаю, что есть многие художники, которые, может быть, нарисовали бы там то же самое. Намного талантливее, намного красивее. Но я знаю, что для меня... Вот особенно с первой книгой, там, да, да и со второй, в принципе, тоже. Это не мои воспоминания. Пусть они другого времени, пусть они, ну, когда уже мое детство, может быть. Но многие эти места я видела лично. То есть я вот, как бы, вот, скажем так, погружаясь в книгу, я добавляла еще и от себя. И поэтому, да, наверное, получилось вот такое вот очень хорошее попадание, которое действительно дает и читателю вот то самое, что, что он получает от этих книг. И вот, конечно, если этого нету, то это сложно.
Можно попросить нашего инженера показать ваши цветные работы? Это иллюстрации...
К сказке про Алю и Аля, да, вот как раз про которую я начала рассказывать тогда. И эта книга еще не закончена. Тут по разным причинам она так непросто идет. Ну и для меня это, в принципе, вообще был такой, я бы сказала, что очень большой вызов. Я как бы больше художник-график, в черно-белой графике в основном рисую. Очень редко что-то цветное. А тут как бы стояла задача все-таки сделать книгу детскую, чтобы она была яркая, привлекательная. И для меня был прям такой большой вызов подобрать для себя технику рисования, которая была бы комфортной мне, как графику, но при этом она была бы и с цветом, с чем, я скажу честно, для меня это довольно моя слабая сторона работы на рисование. И вот я нашла для себя такую технику, это скетч-маркеры, и вот все работы выполнены примерно вот в этом стиле, то есть они тоже и графичные, с одной стороны, но с другой стороны они уже и цветные, и как бы дают очень хорошее представление о том, что там происходит. Хотя, говорю, опять-таки, над этой книгой прямо тяжело работать как-то вот. В частности, именно потому, что это полностью уже книга придуманная, то есть реальных этих мест нету. То есть все, это, все нужно каждое место придумать, при этом все должно быть взаимосвязано. Любая мелочь, то есть, допустим, да, если это вид от маяка, то город должен соответствовать. То есть, грубо говоря, в голове должна быть полная картина всего происходящего, чтобы прорисовывать эти детали. И зачастую такая работа, она занимает прям огромное-огромное количество времени. Вот. Хотя, казалось бы, вроде бы ничего такого тут особого нету, не нарисовано. Но это все связано с сюжетом этой книги. Книга, надеюсь, что будет издана тоже в ближайшее время. Ну, как в ближайшее? Не прямо совсем. Она еще пока что в работе, потому что сейчас я переключилась на другую, получается. Вот, ну, когда готовила «Мастера Маргариты», и сейчас вот будет «Звезда полыни». А потом уже все-таки сказка выйдет, поэтому тогда потом она будет доделана.
Сложно переключаться с темы на тему?
Да.
Работать параллельно в двух проектах?
Какие-то проекты, например, вообще не получается переключаться, потому что, чтобы включиться, нужно очень глубоко погрузиться. И переключаться с одной темы на другую, особенно если они совершенно противоположные, бывает просто настолько тяжело, что это тормозит работу на длительный срок. То есть пока вот ты, как называется, раскачаешься обратно туда-сюда, поэтому, конечно, я стараюсь, работая над большим проектом, не переключаться. То есть не делать ничего такого, чтобы прямо сбило с настроя.
У нас в офисе, вот мы находимся в студии, через стенку, за стеклом, сидит и делает уроки замечательный творческий человек Алиса с удивительным, любимым в России именем девочек, да? Алиса в стране чудес, девочка из будущего. Она тоже творческий человек, это ваша дочь.
Да.
Она принимает участие в вашей работе над книгами? Она может вам что-то подсказать?
Ну, пока что еще не принимает, но зачастую, допустим, смотря как я рисую, она прям может сесть рядом со мной и что-то еще рисовать. То есть она вот как бы хочет включаться, то есть как бы ей это все завлекает ее. То есть она прям может рисовать то же самое, что я рисую, ну, как-то, ну, вот свое что-то на основании этого рисовать, что-то особенно, что ее цепляет, например. То есть ей прямо вот нравится.
Вам помогает это в вашей работе?
Ну, конечно, всегда приятно, когда есть человек рядом, который вот чувствует так же, как ты, и ты понимаешь, что да, вот ребенок может посмотреть, действительно, с какой-то другой стороны это посмотреть и почувствовать, действительно, может быть, увидеть под другим углом, чем как-то взрослый. Тем более, когда это касается детских книжек. Так что...
Помните о Экзюпери «Маленький принц»?
Конечно.
Да. Нарисованный удав,
который похож на шляпу.
Да, который похож на шляпу. Что ты? Это же удав, который проглотил слона.
Да.
Они видят по-другому.
Совсем по-другому.
Вот на примере ваших взаимоотношений с дочерью можете вы сказать, как вы помогаете раскрываться ее талантам?
Честно скажу, я даю ей свободу. Я с самого начала детства, конечно, всегда очень надеялась, думаю, чтобы у нее тоже были способности к этому. Самое главное, не только способности, а чтобы у нее было желание этим заниматься. И с самого маленького возраста, ну, почему она же видела, что я рисую, и все. Я ей как бы подкладывала разные там художественные материалы, чтобы она пробовала себя, конечно, начиная с рисования на стенах и на обоях. Ну, а потом...
Мы тоже это проходили.
Все, мне кажется, дети почти это проходят, поэтому я к этому отношусь спокойно. Всегда можно все отмыть, заменить и починить.
Конечно.
А ребенок, загнанный в рамки, ему уже будет потом сложно проявить свою творческую свободу. И, конечно, я там на разных этапах подкладывала всеми разные материалы, которые по возрасту подходили, и все. И вот как-то все равно вот у нее появилось вот это желание рисовать. Понятное дело, что да, в какой-то момент это очень часто происходит копирование, тем более, я говорю, сейчас в интернете можно найти все, что угодно. Но я считаю, что это хорошо, потому что, копируя других, ты все равно можешь найти свой путь, что называется. Я тоже как-то в детстве, у нас не было интернета, но у нас были книжки с иллюстрациями, я сидела, прям перерисовывала.
У нас и этого не было.
Не, у нас было, я в свое время вспоминала, была такая большая книга по Диснею. Я, честно говоря, не могу сказать, какого года издания. Ну, прям где-то это, наверное, было, ну, может быть, середина 90-х. Там, конечно, вот сейчас я понимаю, что там иллюстрации были, ну, ужасного качества. Советских художников как-то перерисованы, где-то подсмотренные.
Но они нам нравились.
Да, мы ее обожали, это просто. И я прямо, ну, как не было же никакой техники, принтеров, копиров, ничего. Были листочки, какие-то карандаши и фломастер, и меня все друзья просили перерисовать им на листочек вот ту или иную иллюстрацию, чтобы они могли дома у себя разместить, потому что, ну, не было же возможности как-то где-то это получить.
Ваш совет родителям, у нас 2 минуты до завершения эфира, вот вы как мама, как дизайнер, как художник и фотограф, что можете сказать, какой совет дать тем людям, которые еще не понимают, что делать с чадом или с талантами твоего близкого человека?
Давайте все попробовать, вот честное слово. То есть начиная там от самых как бы странных запросов, да, там, неважно, пусть это будет наборство, танцы, плавание, любое творчество, разных техник, все что угодно. Дать попробовать, пойдет, не пойдет. Потому что только пробуя что-то, ты можешь понять, твое это или не твое. А там, думая, что там не получится или что-то еще, то сложно идти вперед, если боишься попробовать. Вот как бы, к счастью, я рада, что вот у нас с дочкой это получилось, и что я ей как-то вот открыла путь к творчеству, и что чем она интересуется, причем она часто делает то, чего делать я уже не умею. То есть, допустим, там разные техники и все остальное, и я учусь вместе с ней. И это классно и здорово. То есть она делает что-то, что меня вдохновляет и помогает мне идти дальше.
Дарья, дело в том, что короткое свидание именно потому так и называется, что очень быстро заканчивается эфирное время.
Увы.
Но у меня есть предложение встретиться еще раз.
Я была бы рада продолжить нашу беседу, потому что, мне кажется, так много всего не успели обсудить.
Мы не только не успели. Дело в том, что есть огромное количество еще других рецептов, как открыть творчество и свой талант не зарывать в землю. А вам, как человеку, который к этому имеет отношение, как об этом не знать? Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
И я надеюсь, что та весенняя песня, которая прозвучала в исполнении наших будущих артистов и лауреатов конкурса «Калина Красная», она поднимет всем настроение, потому что зима, она обязательно закончится. Считанные дни остались. И еще, что очень важно, говорят, потепление грядет.
Ждем, мы ждем потепления, уже хочется весны, уже пахнет весной, уже вот март почти что на дворе.
Спасибо вам большое, Дарья Рыбалтович. Сегодня была в нашей студии. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.